Вот так. Звук истории.
Добрый день всем, 15 часов 5 минут, мы с вами в прямом эфире. Я жду появления наших участников чата в YouTube, потому что они мне будут очень сейчас нужны. Так же, как и те, кто пишет нам смски, +7 985 570 45 45. Ощущать ли как огромную утрату, когда человеку 91 год? И когда уходит человек, который прожил такую жизнь, и многих из нас, тем более, радовал большую часть своей жизни, радовал изумительной красотой и очень большим актерским дарованием. Я имею в виду то, что от нас ушла Элина Аврамовна Быстрицкая, удивительная актриса, очень необычная актриса. Вообще у нас много было тогда необычных актрис, которые пришли в кино в 50-е годы. И это были, и уж какие необычные сестры Вертинские, прекрасные, которые пришли в конце 50-х, начале 60-х годов. Татьяна Самойлова, какая необыкновенная актриса. Вообще, уж очень на актрис было это поколение, чуть старше, чуть младше, было щедрым нам и на красавиц. Потому что неизменный вопрос, который задавали, вот стоит посмотреть любую встречу. Я много вчера пересматривал, готовя эту передачу. Любую встречу с Элиной Быстрицкой, и обязательно кто-нибудь вставал и говорил: скажите, пожалуйста, вам ваша красота помогала или мешала в жизни? Вопрос столь же естественный, сколь странный. Потому что вообще обладать такой красотой, носить такую красоту, а даже в самом первом и достаточно дурацком фильме, которым она снималась, в одном из самых первых, даже первый этот фильм, назывался он «В мирные дни», и мы сейчас услышим замечательную первую фразу из этого фильма, первое появление Елены Быстрицкой на экране, но даже там было ясно, что красота этой молодой женщины просто совершенно. Вот. И я могу сказать вот что. Бывает красота совершенно неодушевленная, бывает красота, которую специально носят, и красота, которую вот специально показывает. Она была совершенно естественна. Человек общественный, который жил в гармонии с очень многими вещами, которые были в Советском Союзе. И здесь вы, как вы оцениваете ее деятельность в Советском антисионистском комитете, мы с вами посмотрим, как вообще относилась потом Элина Аврамовна к вот этим странным порождениям советской системы. И мы посмотрим, что она была за человек. Она была человек, который свою жизнь не хотел афишировать. И это ей удавалось очень долго. Остальное все домыслы, сплетни и так далее. Она жила прожила такую жизнь, какую прожила. И мне кажется, что очень показателен фильм, который мне очень нравится. Наряду с ее прекраснейшей работой в «Тихом Доне», это фильм «Неоконченная повесть», фрагмент из которого очень показательный, мы с вами послушаем. Ведь Элина Быстрицкая была вот в первой, самой ранней своей жизни, она занималась по воле судеб, занималась медициной. И она работала и в госпиталях во время войны, и после войны какое-то время она работала. Я думаю, что те, кто внимательно следил, знают, и она об этом говорила, что она в 19 лет она посидела. у нее появились седые волосы. Это был вот уже 47-48 год, когда ей для того, чтобы добиться чего-то в медицинской сфере, для того, чтобы получить некую квалификацию, ей нужно было столько-то провести там процедур, там, побывать там-то и принять роды. И когда она рассказывала, что роды шли вот подряд, из которых большая часть была патологическими. И вот за эту смену она практически стала сидеть. Появились первые ее седые волосы в 19 лет. И она оставила эту профессию, потому что она не могла принять такое явление, как смерть в мирное время. Смертей она насмотрелась достаточно много. Нам очень легко брать и осуждать, например, какой-то конформизм в советское время и забывать то прекрасное, что человек сделал. Может быть, даже и на своих должностях. Но в первую очередь своей профессией. И тем, что это было одно из дивных явлений нашего кино. В театре я могу сказать меньше, потому что и театр, о котором мечтала Ирина Быстрицкая, это малый театр, который она полюбила как-то очень рано. И малый театр, ну, может быть, это был не самый лучший театр, который мог ей дать новые и новые задачи. Ну вот, да, и Крым, и Янукович, и так далее, но она была связана с Украиной какими-то настолько удивительными и таинственными, и глубинными нитями она была связана. И это мы почувствуем, когда послушаем сегодня большой фрагмент из, на мой взгляд, самого лучшего ее интервью последнего времени, которое она дала Дмитрию Гордону в Киеве в 2008 году. Зачем нужно было, вы пишете, Зара, зачем нужно было это делать? Она была самостоятельна всегда в том, что нам нравится и... или не нравится. Она была самостоятельная, а потом уже в глубоко пожилом возрасте человек возвращается к очень многим своим представлениям о молодости. Я это знал на примере своих родственников, которые сильно изменялись. Но мне кажется, что здесь не совсем в этом дело. И мне не представляется нужным вот бороться с человеком, который только что от нас ушел, бороться с политической точки зрения. Может быть, это его радует на том свете, что его так считают живым, даже потому, что с ним нужно бороться. Но раз я вам обещал первое появление Ирины Быстрицкой в кинематографе, я могу дать вам звук. Кстати, этот же звук, как очень большой, может быть, учитывая дальнейшую биографию, как очень большой курьез давала и Марина Райкина в своем очень большом интервью с Ириной Быстрицкой, радиоинтервью. А фильм, ну, на мой взгляд, при чудесных актерах, которые там снимаются, там и Гурзо снимается, и молодой Тихонов снимается. Это мирные дни, это военный корабль, такая все история, там подлая заграница, гнусная подводная лодка, и все какие-то провокации. Но на берегу вот мы видим вот такой предрассветный, чудесное море, и идут капитан-лейтенант, и идет его любимая. И происходит между ними такой вот небольшой разговор.
Лена, вы мне сегодня больше ничего не скажете? Сегодня? Нет, больше ничего не скажу.
Ничего?
Ну вот и все. Это все. Это главный первый диалог Элины Быстрицкой в кино. Какой фильм лучший Элины Быстрицкой? Мне кажется, что помимо того, что Герасимов необычайно точно выбрал Элину Быстрицкую для своего фильма, для огромного фильма «Тихий Дон», Герасимов был тоже, знаете, при всех своих, там, при всей своей деятельности, околокиношной и внутрикиношной, он был необычайный мастер сделать атмосферу, сделать актерскую группу, сплотить ее. И «Тихий Дон» в свое время, когда я его пересматривал очередной раз, меня поразил тем, как Герасимов невероятно снимает тесноту. Вот это то, что удается вот далеко не каждому. Тесноту и как он пишет синхронный звук. Вот «Семеро смелых», пересмотрите. Там синхронный звук, который половина пропадает. Вот. Там нет нарочитой вот такой речи. Там половина пропадает. Уходит там концы фраз. И это изумительное совершенно ощущение, при том, какое пафосное чувство вызывает, когда идет озвучание. Озвучание с ясным звуком, в кино. Да, вот здесь пишут о добровольцах. Да, это как фильм, он мне не очень... Вот я вам скажу, вот мне должно быть близко, так как там речь шла о строительстве метрополитена. Я вам честно скажу, мой папа очень не любил этот фильм. При его любви к Ульянову замечательному, и к Быстрицкой там прекрасной, Петр Щербаков очень хороший. Но вот этот фильм очень не любил мой папа, хорошо знавший историю до того, как строили метро, до того еще, как он стал там работать. Но вот для меня всегда вот этот баланс, вот «Неоконченная повесть» и «Тихий Дон». Где и какое вот свершение Быстрицкой, где лучшая роль ее? Потому что что сделал Фридрих Эрмер, когда снял Элину Быстрицкую, когда снял ее в фильме «Неоконченная повесть»? Он вытащил весь ее вот прошлое, вот ее медицинское такое тяжелое прошлое. Он дал ей ее активность, вот такую человеческую и общественную все время. И дал ей ее сердечность и красоту, дал показать. Вот сейчас давайте с вами, вот не откладывая в долгий ящик, послушаем довольно большой фрагмент из «Неоконченной повести», где она с тремя партнерами в этом фильме будет в диалогах. Первый с таким явным таким конъюристом и конъюнктурщиком, врачом, который за ней активно ухаживает, его играет Евгений Самойлов. Затем главный герой Сергей Бондарчук, вот Ершов, этот кораблестроитель, у которого отнялись ноги, с ним она разговаривает. И потом, как она разговаривает с парикмахером Эрастом Гариным, разговаривает со своим пациентом. И вот здесь абсолютно получается, это уже, как вы понимаете, это хрущевское время, и вот весь этот порыв, те самые вот занавесочки и свежий воздух, вот все это здесь видно, а будет вам и слышно.
Приветствую вас, доктор. Был по вашему вызову больного Ершова.
Мне хотелось, чтобы вы его посмотрели. Я спокойнее себя чувствую.
Значит, рады? Рады все-таки, что видите меня.
Как вы нашли Ершова?
К сожалению, без перемен. Появилась тревожная неуравновешенность, плохой симптом. Мало утешительного.
Вам кажется?
Мне редко что-либо кажется, мой очаровательный коллега.
А вы когда-нибудь ошибаетесь, Саша?
Никогда. По правде говоря, По правде говоря, когда вы мне показали его 6 месяцев тому назад, сразу после контузии, признаков органического паралича у него не было. Но теперь нервная система ответила на удар подлейшим образом.
Но ведь он очень болевой человек. Этого вы не хотите принять во внимание?
Принял. А больной пункт, как говорил Павлов, преодолеть не может, и нам не удается помочь.
Это неверно. Ершов совсем не такой, каким был в начале заболевания. Он не сдался, не уступил.
Поэзия, Лизочка, поэзия.
Этот человек должен встать на ноги.
Только не вздумайте экспериментировать, Лиза. Слишком ответственный пациент. Может плохо кончиться.
Не понимаю.
Отлично понимаете. Вы полагаете, что вторичное нервное потрясение может вернуть больному мобильность?
Полагаю.
Не спорю, может. Но может уложить его надолго. Что тогда? Кто за это ответит? Лечащий врач. Поверьте мне, Лизочка, это я любя вам говорю. Ершов заметный человек. Прописывая больному покой, вы не грешите против врачебной совести. Ну и не суете голову в капкан.
Очевидно, моя голова немногого стоит. Я иначе представляла себе совесть врача. Так что не жалейте мою голову.
Но она мне нужна.
Вам?
Ну, не будем ссориться. Пойдемте сегодня в театр.
Не могу.
Рассердились?
Занята.
А в концерт?
Посмотрим.
Значит, я беру билеты.
Саша?
Да?
Не надо мне больше цветов присылать.
Почему?
Не нужно.
А я буду. Здравствуйте, строгий доктор. Как поживаете?
Здравствуйте, непослушный больной.
Как самочувствие? Что случилось за сегодняшний день?
Может быть, о моем самочувствии поговорим позже?
Ладно. Сон прекрасный, аппетит волчий, режим соблюдает, все остальное в норме. А теперь про вас.
Пульсом я довольна.
Ну, если вы довольны, бросим об этом.
Помолчите.
Молчу. Много сегодня больных?
Много.
Надоело?
Нет.
Устали?
Немножко.
Устали от работы, которую любите?
Больше всего на свете.
Чего же еще?
Ничего.
А вы действительно ее любите? Мне говорили, что настоящая медицина – это ищущая медицина, нащупывающая новые пути. Медицина, которая избавит человечество от всех болезней, от всего этого свинства вообще.
А я все время лечу только тех, кто болен сейчас, да?
А вам не скучно?
Человек был болен, а потом выздоровел. Это счастье.
Хорошее слово – счастье. Наш современник заслужил его. Вот если спросить потомков, заслужил ли счастье наш человек, продравшийся сквозь великие труды и войны, что бы они ответили?
Заслужил.
Спасибо.
Я ведь не потомок. Почему меня благодарите?
Вы тоже заслуживаете счастья. Вы счастливы, доктор.
Вы опять хотите заставить меня говорить о себе? Нельзя. Сегодня у меня еще 3 больных. Да и ничего интересного я вам не расскажу.
Мне все интересно. Доктор, где вы были?
Далеко.
Ай-яй-яй-яй. Забыть о пациенте. Да еще так он беспокойно. Вот тут давеча консультант был.
Знаю.
Так он свою программу излагает ясно и непреложно. Покой, покой, покой. Никаких волнений, никакой перегрузки. И вы требуете покоя.
Иногда требую. Но не для вас.
Не для меня. Не для меня? Значит, вы не хотите, чтобы я вел себя хорошо? Значит, я могу работать, орать.
Работайте, орите.
Ну, не слишком, да?
Нет, почему же? Сколько душа попросит?
Значит, вы не согласны с консультантом?
Не согласна. Не нужен вам покой. Вреден вам покой.
Доктор,
Доктор! Как жаль, что я не могу встать сейчас же. Я бы подбросил вас до потолка. Не успокоюсь. Мне мой доктор запретил успокаиваться.
Как во городе было в Казани.
Музыки бы сейчас, песен. Как жаль, доктор, что вы не играете.
Играла когда-то.
Ну как не стыдно? Ведь вы же любите музыку, не можете не любить.
Люблю.
Как было бы славно, если бы вы мне поиграли. А? Как было бы хорошо, Лизавета Максимовна?
Ну что вы?
Попробуйте.
Ну что вы? Однако я задержалась. Давайте-ка руку.
А, здесь у нас, да, к сожалению, у нас следующую сцену, которая с Гариным, у нас ее нет. Но это, пересмотрите фильм, это поразительная совершенно сцена с Гариным, когда его, она уговаривает его, что не такое у него больное сердце, и что у него важная профессия. И что-то конопатую, как он говорит, когда он сделал красавицей, что это так важно. А Зара пишет, таких мужчин не бывает. Это каких? Как Сергей Бондарчук. Вот здесь вот в этом. Все бывает на свете. И Быстрицкая заставляла поверить, что все абсолютно бывает на свете. И я бы хотел, чтобы мы с вами... Мы с вами, даже вот я не знаю, мы проголосовали. Вот кому-то очень нравится Лёля из «Добровольцев». Но там одна очень важная черта есть. Важная черта – это вот такое неуважение к неискренности и к подлости, которое очень точно она чувствовала. Вы это узнаете и поймете из ее диалога с Дмитрием Гордоном в следующей части нашей передачи. Ну вот, смотрите, вот роль такая контрастная. Вы все помните ее Аксинью. Мы еще послушаем в самом конце, послушаем абсолютно душераздирающую сцену Григория и Аксиньи. Это очень сильная сцена у Сергея Герасимова, и в романе тоже одна из очень сильных сцен. И вы почувствуете другую грань Елены Быстрицкой. Ну, а если пересмотрите «Тихий Дон», то самое начало, вот тоже здесь никакой ходульности вот в этом казачьем изображении для нее нет. Обратите внимание на ее речь здесь. Ведь она из Киева, работала в Вильнюсе, работала в Нежине, работала в Донецке. Не стала работать в Херсоне. Почему не стала, вы это узнаете. Тоже суровая история. Может, она многое. Но все-таки я бы хотел, чтобы сейчас мы даже с вами удивительным образом проголосовали. Хоть сколько. Проголосуйте мне, пожалуйста. Для меня самые убедительные роли Елены Быстрицкой – это все-таки неоконченная повесть. Вот то, что она здесь делает врача. И такая разнообразная очень роль. И сильная эпическая Аксинья, которая у нее в «Тихом Доне». И, ну вот кто больше что любит. Не люблю я выбирать рейтинги и так далее, но я бы вам предложил все-таки, какой вам фильм внутренне больше нравится, какая роль Елены Быстрицкой. Если вы считаете, что это неоконченная повесть, то звоните 101-2011. Если же вы считаете, что это все-таки «Тихий Дон», 101-2022. Давайте поголосуем.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну вот, давайте, все-таки неоконченная повесть, тогда 101-2011, или же все-таки «Тихий Дон». Если «Тихий Дон», 101-2022. два. Очень разные роли и очень важные роли почти одного времени. И должен вам сказать, что когда еще в процессе съемок «Тихого дона» Быстрицкая снималась в «Добровольцах», здесь, ну, не то что отдых, а такое было у нее мощное актерское переключение на жизнь, может быть, бытово гораздо более близкую для Элины Авраамовны Быстрицкой, тогда совсем молодой актрисы. Все, вы голосуете пока, а мы с вами прервемся.
Вот так. Звуки истории. Вот так. Звук истории.
Мы продолжаем нашу программу, которая посвящена Элине Быстрицкой. Память никуда не исчезает, и мы помнили все ее роли. И когда Элина Авраамовна была с нами сейчас, и когда она вот сейчас ушла. Прощание будет, судя по всему, в Малом театре. Я думаю, что все, кто хочет, может прийти и попрощаться с Быстрицкой. Быстрицкая не была великой актрисой. И она на это и не претендовала. Но она была определенно звездой. Она была определенно звездой и в особенности своего времени. И сумела пронести, и вот не стремясь вечно оставаться молодой, что, мне кажется, напрасно делают вот молодой, как они себе представляют. Она оставалась, вот ведь и молодой голос, и молодой... И молодое отношение к вещам было, например, в том интервью, которое мы сейчас очень скоро с вами послушаем. А пока я еще раз приношу извинения за то, что я поставил на голосование, потому что это выбор-то такой. Это разные очень вещи, разные фильмы, но все-таки где, который вам больше нравится, «Неоконченная повесть» или «Тихий дон», работа Элины Быстрицкой в этом фильме, в этих фильмах. И вот у нас 50, почти 59% у нас проголосовали за «Тихий дон», и все-таки 41 с небольшим процент сказал, что это «Неоконченная повесть», что там полнее Элина Быстрицкая и выражена была. Ну, а сейчас я просто, мне не терпится дать вам послушать фрагмент, довольно большой фрагмент из того интервью, которое в Киеве в 2008 году дала Элина Быстрицкая Дмитрию Гордону, и как она себя органично чувствует. Ну, вы сами все услышите, господи, ну, и ведущий уж очень хороший. Давайте послушаем это интервью. Вот «Старела со вкусом» это замечательное слово. Дмитрий, вы молодец просто, вот как всегда. Нам всем дай бог стареть со вкусом. Вот, и давайте мы послушаем.
Что за дело Быстрицкой было, когда вас разбирали на собрании? Якобы за какое-то хулиганство. Вы кого-то побили?
Конечно, как же. Это было 22 января 1953 года. Был ленинский траурный вечер, должен был быть.
Когда еще на смерти, да?
Да. И я стояла возле аудитории и повторяла текст поэмы о Ленине, который написала Наталья Забила. По-моему, 25 минут текста, если я не ошибаюсь. Я, может быть, что-то уже не помню. Время-то давно прошло.
Слава Богу, что этого не помните.
Да, я не помню. Вот, я повторяла, прикрыв глаза. Значит, здесь у меня на правой руке было мое пальто, а в левой руке тетрадка. Но я повторяла на память. И в это время страшный свист в ухо. Я... пришла в себя от этого и увидела, что парень второго курса тянет руку к моему второму уху, чтобы свистнуть что-то туда, и хохочет.
Шутки?
Такие шутки. Но поскольку я спортивная была всегда, я развернулась, и рука у меня была хорошая. Я одна могла поднять раненого. Это бывало со мной. Я знала, что можно. Во-первых. Во-вторых, я носила воду. из колонки. Я могла два ведра принести спокойно домой.
Поколение было, да?
Понимаете, ну, я была сильная девочка. Короче говоря, я его так ударила, что он отлетел.
По лицу ударили?
Куда попало? Наверное, по лицу, я не помню. И в это время открылась дверь, и я вошла в аудиторию, потому что оттуда студент вышел. Я прочитала Полине Моисеевне «Нятко».
Угу.
Текст, который надо было вечером читать. Когда я вышла, а это ну, через полчаса я вышла, да, уже весь институт гудел по поводу хулиганства.
А это у вас не первый случай такой был?
У меня первый. Я дралась в детстве. Я росла вместе с братом. Ну, мы дрались между собой, или там ребята, которые были. Но, вы знаете, я в войну ходила с заточенной расческой в кармане металлической.
На случай?
Да, на случай, если надо будет защищаться. И я спокойно шла по темному, страшному городу. Это был Донецк или город Сталина. В который мы попали на третий день после того, как оттуда передний край ушел.
И рука бы не дрогнула, если что?
Если надо было бы, а защищаться же надо. Понимаете, я была самодостаточной, что ли, я не понимаю.
Очень интересно.
Вот. И тут я тоже постояла за себя. Но вечером... Мой педагог сказал мне, подавайте заявление о переводе в Харьков, потому что завтра будет приказ о вашем отчислении. И я помню, я совершенно честно ответила сразу. Если завтра будет приказ о моем отчислении, послезавтра ищите меня в Днепре. Повернулась и пошла.
Это был блеф или вы бы действительно утопились?
То есть утопилась бы обязательно.
Утопились бы.
Обязательно. Во-первых, я никогда не вру. Я терпеть не могу, когда врут. Во-вторых, какой выход? Папа с мамой не разрешали, я их ослушалась. Я так трудно добивалась, чтобы попасть именно в театральный.
И теперь, да.
Я училась, и мне было непросто. Я работала в это время, мне не присылали денег. Я должна была как-то существовать. Я помню, как я существовала. Я покупала готовые котлетки в гастрономе. И перерабатывала их. Еще какой-то соус делала, чтобы можно было поесть. Я думаю, что я была очень тоненькая в это время.
Вы представляли себе, как будете топиться? Или...
Нет, я этого не представляла. Я просто плавать не умела. Я не умела плавать. Я научилась плавать только на втором курсе. Я понимала, что я это сделаю. А как, я не знала.
Вы произнесли эту фразу и что?
И пошла, и ушла. Я отчитала в концерте все это. Потом были каникулы. Я уехала к папе с мамой. Потом я вернулась. И, по-моему, где-то в апреле.
После смерти Сталина?
Нет. До смерти Сталина.
Значит,
нет, ну, после смерти. После... Да, после смерти Сталина. Совершенно верно.
То есть вопрос о космополитизме уже не стоял, я так понимаю.
Не знаю.
Чтобы ну,
вот это собрание было.
Это.
Вот это, я почему сейчас вспомнила, потому что на собрании я была потрясена, когда меня стали обвинять в каком-то, я думаю, именно в этом, да. В каком-то сионизме.
Вот, да.
Да. Вот. И я тогда еще сказала, как вы можете это говорить, когда я вместе с вами над гробом Сталина стояла. Это же меня святое было, Сталин.
Над гробом? Вы в Москву ездили?
Нет. Я помню Крещатик, когда весь он был запружен людьми, а я это видела из окна нашего института. Я была дежурной возле бюста Сталина. Да. И, значит, я видела, как люди слушали, и вот так вздымались руки у огромной толпы, которая стояла. Весь Крещатик был запружен людьми.
Это была смерть Сталина?
Это была смерть Сталина. Я это сама видела своими глазами. Ну, вот у меня такой был аргумент.
То есть сионистской вы не были?
Вы знаете, нет. Нет. Вот. И, значит, постановила собрание исключить из института, исключить из комсомола и просить дирекцию исключить из института.
А что, кто-то выступал и рассказывал, что вы с кем-то танцевать не хотели, от кого-то
потом пахали? Да, да, или да, да, было? Совершенно верно. Ваня Марушка был у нас такой студент, весь в прыщах и очень немытый. Я с ним в паре танцевать не хотела. Я говорила, ну, простите, пожалуйста, я тоже бедно живу, так же, как и все, но надо же мыться. Вот, ну, что-то еще там было вроде этого. Откуда вы это все знаете?
Читал.
А, читал.
Слышал.
Да. Потом еще там что-то в университете открыли, сионистскую организацию, мы должны быть бдительными, товарищи. Знаете, я слушала это все, я не понимала.
И это те люди, с которыми я дружила, да?
Это те люди, с которыми я общалась. Потом я шла домой, оно до 3 часов ночи было собрание. Я пришла домой и увидела комсорга нашего в подъезде. Он ждал меня, чтобы сказать, что он не виноват.
Ну, какая-то честь, видите, у людей была.
Да, но я не поняла его тогда. Я была до такой степени оскорблена, что в эту ночь я решила, я уеду. Что я и сделала. Меня из института не исключили. Я помню замечательную фразу. Да, нехай комсомоле я решаю. Там, значит, а в райкоме комсомол тоже был очень... Сегодня я могу смеяться над этим. Ваш комсомольский билет. Я достаю билет и говорю, пожалуйста, можете посмотреть издали. В руки я вам его не дам. Я его на фронте получала.
И не дали?
Не дал.
И не исключили?
Нет.
Какая вы интересная.
Выговор. Строгий выговор. Через 2 месяца выговор сняли, получила диплом с отличием.
И после этого куда вас решили отправить на распределение?
Херсон.
С дипломом с отличием?
Да.
А вы хотели в театре Франко остаться?
Нет, я не хотела. Я хотела уехать с Украины.
Херсон,
я обиделась.
В Херсон вы не поехали?
Нет.
Почему?
Был такой, я не знаю, жив ли он сейчас, этот человек. Не знаю, называть ли фамилию.
Называть.
Да. Морозенко. Приехал смотреть кадры. И так на меня посмотрел, и так пальчиком сказал. Сегодня у Семы ресторан «Спорт». Ресторан «Спорт» на площади Толстого. Рядом там, близко, бани. И то, и другое место очень славилось определенными людьми и их поведением. Я сказала, не піду. Ну, дивись, тобі в мене працювати. Что? Я решила, ни за что не поеду. На следующий день я пошла в бюро учета и распределения кадров. Там такая милая женщина была. Я ей сказала, что я в Херсон не поеду. Почему? И я рассказываю такую историю. Была такая пауза, потом она говорит, вы порочите наши кадры.
Вы порочите.
Вы порочите наши кадры. И тогда я стала думать, как быть. Я понимала, что меня будут заставлять делать то, что я не могу. Поэтому я начала мечтать. А в это время был на гастролях театр Моссовета.
Завадским,
да. И я добилась, что они меня посмотрели и дали запрос.
Ух ты.
Да. Я помню, уже кончались у меня деньги, и я попросила свою сокурсницу, чтобы она со мной, чтобы она подыграла мне. Я еще помню, как я ей сказала, знаешь, смотреть будут меня, а взять могут тебя. Она пошла со мной смотреть. Я ей на последние деньги купила чулки, по-моему. В благодарность, что она пошла. И они решили меня взять. Я получила запрос. Пошла с этим запросом. комитет по искусству, он, кажется, назывался тогда, приемный у этого председателя комитета. Я услышала, как его секретарь сказала, что он через 20 минут уедет. Я очень боялась, что он меня не примет. Он меня принял. И я свое заявление подала с просьбой это, и вот этот запрос. Он так сразу отодвинул, а мы свои кадры на вид да ему. Я вышла в ужасном состоянии, потому что вот все, что я перенесла...
Москва ждет.
Да, ждет Москва, и меня не отпускают. И вот тут впервые я приняла на себя грех. Я подумала, а если бы я опоздала на 20 минут, куда бы я пошла? К другому, к начальнику. И я помню, что я пошла к заместителю министра.
С острой расчеткой?
Нет, с просьбой. Его фамилия, у него замечательная фамилия была, Мазепа. И вот ему я сказала, что я хочу туда, где папа с мамой. Что вот меня берут, и все. И вы знаете, он меня пожалел. Я не помню, что я ему рассказала. Он пожалел меня и разрешил. Я отнесла документы в театр. И должна была уехать. Я еще помню, моя подружка выходила замуж, и я была ее гостьей единственной. Аллочка Осинская. Мы были на Днепре, взяли по порции мороженого и по бокалу шампанского. Такая свадьба была. Там были бывшие ученики института, может быть, и... Ну, короче говоря, какие-то были. Спрашивай меня, что ты собираешься делать.
И вы похвастались.
Ну, конечно. Нет, уже все знали, что я еду в Москву. Что ты будешь делать? Буду роли играть. Ну, я там чего-то такое. Я поехала к папе с мамой в Вильнюс. Я должна была 1 октября приехать в Москву на сбор труппы. 10 сентября я получила все свои документы обратно. И письмо о том, что я не могу быть принята на работу без прописки и не могу быть прописана без работы.
Что это было?
Я не понимала, что это. Я хотела поехать в Москву посмотреть, но на какие деньги я могла поехать. Мне не на что было. И я решила пойти в Вильнюсский театр. Я пришла, показала бумаги, которые у меня, кроме этой. И меня спросили, почему вы не едете в Москву? Я не сказала, почему. Я сказала, у меня есть причина. Все. И меня посмотрели там. Я репетировала с актерами театра, то же самое не называя фамилией, только уже на русском языке. Я ведь окончила украинский факультет. И меня взяли в театр. И только через несколько лет, во время съемок «Тихого Дона», на мой вопрос Борису Новикову, Боря, ты не знаешь, что там случилось, почему меня не взяли в театр? Я понимала, что что-то не так.
А кто был Новиков?
Борис Новиков играл Коршунова в «Тихом Доне». У нас очень хорошая была группа актерская. Герасимов умел создать ансамбль. И это большая моя школа, работа у Герасимова. Ну, вот он меня спросил, а ты что, не знаешь? Весь у нас весь театр знает. Я говорю, ну что, расскажи. Он говорит, пришло 20 анонимных писем.
Из Киева.
Из Киева. Где меня порочили определенным образом.
Каким?
Ну, вот, что якобы я хвасталась, что я собираюсь войти в определенные отношения с... Завадским и так далее. Ну, вот что-то такое, грязь.
И все.
И все.
И все. с театром Моссовета все, но потом был и Малый театр, и был театр Пушкина до этого, театр Ермоловой, были замечательные фильмы. И вот я вам что скажу. Здесь говорят, что она просто была красавица, и этого хватало. Она была очень хорошей актрисой. И мы это чувствовали. И вот такая оторопь, что такая красавица может быть еще очень хорошей актрисой, эта оторопь часто берет человека. Становится неспокойно жить иногда. Что вот видите, как замечательно бывает. Подозрительно замечательно бывает. Но я бы хотел завершить нашу программу, посвященную Елене Авраамовне Быстрицкой, ее памяти, я бы хотел финальной сценой Аксиньи, вот никак ее не комментируя, из Тихого Дона.
Не поймают. Поедешь со мной?
Куда?
На юг, на Кубань. Аль дальше. Ой. Проживем, прокормимся как-нибудь, а? Никакой работы не погнушаюсь. Моим рукам работать надо, а не воевать. Едешь?
А как бы ты думал? Как бы ты думал? Пеше пойду. Поползу следом за тобой. Нет мне жизни без тебя, Ришенька.
Будет.
А дети?
На Дуняшку оставим. После заберем и их. Едешь?
Риша!
Когда-то мы с тобой в Ягодное вот так же шли. Только тогда узелок у тебя был поболее, дышай мы были помоложе.
Почему ты, Миша, при оружии видишь? А что на тебе сдалось? Брусья.
Вот объедем подали и брошь. Все брошь, Ксюша. Ну? Верхом-то удержишься?
Господи. Не то верхом, как-нибудь.
Вот выберемся из яру, пойдем на мед. Тебе не будет так тряпка. Ну?
Вот и все. И мы вспоминали сегодня Елену Быстрицкую.